Итак, в прошлый раз мы завершили разговор и остановились на эпохе классической античности. Мы говорили о философии и об эстетике классической античности. Сегодня некоторое время мы еще продолжим разговор о периоде античности и поговорим об эпохе, которая фактически классическую античность сменяет, то есть об эпохе эллинизма. При этом не следует забывать, что, собственно, период времени или эпоха, которую мы называем античностью, занимает приблизительно тысячелетие. Тысячелетие это датирует с V века, ну, условно, до новой эры, приблизительно по V век новой эры. Из этого периода классическая эстетика, соответственно, и классическая античность составляет около 200 лет, а эпоха эллинизма, сменяющая его, около 800. Соответственно, пропорции чисто хронологические даже несопоставимы, да? Несмотря на то, что фактически вся философская мысль, культурная традиция и базовая эстетическая традиция, конечно же, как мы уже говорили, формируется в все-таки в эпоху классического античного сознания и в эпоху классической эстетики. В целом, особенности художественного творчества и эстетики эллинизма отмечены перемещением интереса от общественной проблематики, вот от того самого классического состояния общества к проблематике личной. Центрируется тема персоны, тема личности вообще, начинает появляться проблема личной жизни и трагедии человека в этом мире. Не следует забывать, что также в этот период, то есть в период эллинизма, развивается и совершенно иные уже философские школы, чем в эпоху классической античности. Следует упомянуть школу Сенеки, школу Перона, школу Эпикура, то есть учение гедонизма. И, собственно говоря, вся философия также меняет свой характер. То есть она опять же сцентрируется на личности, она опять же направлена уже на самосознание человека. Начинается новый этап в культуре, который во многом можно обозначить как этап рефлексийный. Собственно говоря, идет и постоянная переработка художественных текстов классической античности и классического наследия философии. Эта постоянная переработка текстов способствует формированию и более тонких навыков восприятия читателя и зрителя позже античного театра, античной уже, правда, эллинской трагедии, о которой мы поговорим, становится также более искушен. Художественные вкусы людей эллинизма – это восприятие людей рафинированных, знакомых с разными приемами уже художественной лексики. Собственно говоря, людей, которые ощущают потребность усложнения художественного языка и потребность усложнения самого художественного вкуса. Отход в художественном творчестве от эпичности одновременно ведет к возрастанию в художественном сознании элементов декоративности и культа формы, то есть отделение, вообще сам принцип отделения содержания от формы и сосредоточения на детали художественного языка, на детали какого-то эстетического принципа, это тоже та, условно говоря, инновация, которую привносит эллинизм по сравнению с сознанием классической античности. Одновременно в эпоху эллинизма налицо внутреннее непассионарность, пассивность некая, свойственная духовным усилиям эллинизма. Так, например, характеризуя творчество Андроника, Плафта или Сенеки, да, знаменитейшие имена эпохи эллинизма, прежде всего обращают внимание на такой прием, использованный ими, как контаминация. Собственно говоря, этот прием и появляется, и становится распространенным в эпоху эллинизма. Контаминация означает заимствование и соединение в новом произведении фрагментов текстов или фрагментов даже целых художественных произведений других авторов. Причем за счет этого соединения выстраивается уже другое, новое, в общем-то, авторское произведение, которое зачастую и являло собой образцы классического художественного и драматического творчества эпохи эллинизма. Также в эпоху эллинизма эволюционирует и трагедия. Но, собственно говоря, это уже совсем иная трагедия, отличная вот от той самой классической античной трагедии, о которой мы говорили в прошлый раз. Она отлична по мироощущению, отлична по духу, отлична и по своим эстетическим приемам, и по своей эстетической организации. Прежде всего, следует сказать, что в основе этой трагедии, то есть трагедии эллинизма, лежит уже не хтоническая, а героическая мифология. Я напоминаю, что термин хтонический означает связанный с землей, то есть, иными словами, связанный с первопантеоном богов древнеантичных и богов классической античности, которые как бы стоят в основе создания, в основе жизни всего мира, значит, на смену. Также, я думаю, помнится, что мы говорили вот о принципе гармонии, который рождается, который возникает из соединения Афродиты и Ареса, да, то есть богини любви и бога войны, в эпоху эллинизма все меняется, то есть вот отход от хтонической проблематики идет в сторону героической мифологии, где в центре трагедии, в центре драматического искусства выступает личность. В трагедии, уже в трагедии в эпоху эллинизма действуют прежде всего реальные герои, и, собственно говоря, это уже люди из окружения, в которое и помещены сами римские зрители. Герои сражаются, они вершат справедливость, собственно говоря, они уже даже могут посягнуть на величие богов и помериться силами где-то и с богами идеи, опять же, тоже, которые отчасти преемственны, например, Еврипиду, то есть позднему классику античной трагедии, но в такой степени еще не разрабатывавшаяся в эпоху классической античности. Собственно говоря, вся вот эта особенность драматургического материала и предопределила большое внимание к художественному претворению характеров и к самой проблеме разработки характера, которая, опять же, возникает и формируется в эпоху эллинизма и с развитием эллинской трагедии. Сама проблема характера, собственно говоря, выражается как художественное представление о своеобразии внутреннего мира героя и об особенностях его психологии. Кстати, самого понятия психологии или, скажем так, особенность личности, некие индивидуальные черты личности в античности, в эпоху классической античности тоже либо практически не было, либо она не разрабатывалась. Ну и далее, уже обращаясь непосредственно к конкретным эстетическим и философским учениям эллинизма, следует назвать, наверное, ведущую фигуру этого периода, а именно имя Плотина. Значит, даты жизни его достаточно точно даются, 204-269 годы, соответственно, уже новые эры. И самое знаменитое его произведение, которое до нас дошло и достаточно хорошо известно, это так называемый его философский трактат о едином. В нем любопытно то эстетическое учение, которое нас интересует и которое излагается у Плотина как теория эманации. Сам термин эманация, идущий к нам с латинского языка, буквально означает истечение или излучение. Таким образом, Плотин утверждает, что любые прекрасные вещи и явления оказываются возможными благодаря тому, что происходит некое истечение, исхождение тех фактически высших, да, духовных, духоносных или абсолютных смыслов, которые и составляют природу красоты. Но уже по характеру этого учения, то есть по характеру учения об эманации, можно сказать, что Плотин является, как бы принадлежит к школе неоплатоников, то есть он косвенным образом продолжает учение Платона об эйдосах, учение вот первого идеалиста в классической античной философии, он является его, вот, скажем так, продолжателем и преемником. И любопытно еще то, что не зря и сам трактат Плотина носит название «О едином». Почему? Потому что Плотин говорит, что природа чувственной красоты сама по себе есть лишь слабая тень идей высшей красоты. А высшее же средоточие красоты по Плотину есть некая запредельная сущность или единое. От единого по Плотину и происходит истечение прекрасного, слабеющее выражение последнего, то есть прекрасного, притворяется в чувственной россыпи прекрасных вещей окружающего мира. То есть таким образом единое, ну, продолжая мысль Плотина, можно именно именовать уже и неким духом, абсолютным духом, и первоединым, и божеством. Опять же, это вписывается в традицию уже постклассического идеализма, которая идет от Платона. Также следует сказать, что и первая разработка вот некой такой триады, или можно сказать прообраз тринитарной проблематики, также присутствует в этом трактате Плотина. Почему? Потому что в нем Плотин говорит о том, что существуют как бы первые три первосущности или три ипостаси единого, три эманации, три излучения единого. Единое – это то, что лежит в начале, то, что неделимо, есть некая субстанция и нераздельно. Далее следует ум и мировая душа. Ну, нетрудно как бы в самих этих терминах, даже в переводе, увидеть прообразы, в общем-то, учения о Пресвятой Троице, прообразы христианского учения, до которого, до развития, да, как бы до эстетики и философии и культуры пройдет еще несколько столетий, до распространения этого христианского учения, да, хотя оно уже, собственно говоря, зародилось. Это еще раз подтверждает, что Плотин как бы является вот продолжателем опять той же идеалистической традиции, которая носит, черпает свое начало от Платона. Значит, также одно из ярчайших имен эллинизма, имен и философских, и которое касается и проблематики эстетической, это, конечно же, имя и фигура фигура Цицерона. Значит, годы его жизни еще 106-43 до новой эры, соответственно, хронологически, да, имя Цицерона. Цицерон жил ранее Плотина. Но, тем не менее, Цицерон заявляет о себе прежде всего как оратор, теоретик, философ и адвокат. То есть он прежде всего практикующий деятель, практикующий общественный деятель, практикующий оратор. И один из основных вопросов, в общем-то, философских вопросов, которые Цицерон решает, скажем так, по ходу своей ораторской практики, это вопрос о теоретическом соотношении смысла и эстетического содержания, а именно в какой степени красноречие и совершенство риторики связано с материалом, на основе которого она строится. Почему? Потому что Цицерон замечает и пишет об этом, да, как бы в своих трактатах, что практика его свидетельствует, что постоянно тренируемое красноречие позволяет достигать убедительности в отношении как правого, так и неправого дела, то есть независимо от его этического характера. И на почве таких размышлений Цицерон разрабатывает и вводит как бы в философский, в эстетический обиход свое понятие стиля, прежде всего определяя стиль как совокупность формальных приемов, которыми пользуется оратор и которым, что наиболее важно, можно обучить. Фактически, как бы вот с введением категории стиля уже и происходит некая смена всей мировоззренческой и философской картины от классического, да, от староантичного и классического античного представления к теории эллинизма. Почему? Потому что сама теория стиля онтологически, то есть по своей глубинной сути, по своим основным мировоззренческим законам, резко отличается от всех концепций искусства классической античности. Почему? Потому что именно категория стиля предполагает возможность отделения эстетического содержания, то есть возможность отделения формы, прекрасной формы, от того внутреннего наполнения, которые в ней существуют. Значит, не следует забывать, и мы об этом достаточно подробно говорили, что в эпоху классической античности как бы сам нерв, сам дух этой эпохи и состоит в том, что форма прекрасная мыслится неотделимой от ее содержания. И Платон и все его последователи, идеалисты, мыслят как раз красоту, вот и Плотин в том числе, о котором мы уже упомянули, мыслят красоту как раз как некое излучение, истечение неких духоносных смыслов, а соответственно о каком-то разделении частей внутри нее не может быть и речи. Теория Цицерона получается, что совсем инаково. Теория Цицерона говорит как раз о том, что стиль есть некая категория формы, в принципе, отделимая от любого рационального и тем более этического содержания. И даже если говорить о стиле как о формальной категории, то в классической античности сама, в общем-то, мифологическая природа мышления, сама близость человека к внутренней жизни, ко всей цельной жизни мира была своего рода стилем. То есть если стиль и присутствовал не как категория, а как некий вот нерв эстетики в эпоху классической античности, то наполнение этого понятия тоже было иным. И, собственно говоря, еще раз, оно не отделялось от внутреннего содержания. То есть понятие стиля было прежде всего нагружено аксиологически, то есть нагружено ценностно. Оно априори несло в себе некое высокое морально-нравственное, духовное содержание. Значит, также это то, что характерно для теории Цицерона и для его теоретической разработки, узкой теоретической разработки, что может быть спроецировано на философскую и эстетическую проблематику. И также еще один аспект, о котором хотя бы вскользь следует упомянуть, который характерен также, проблема характерная также для смены эпох от классической античности к эллинизму, состоит в том, что в эпоху эллинизм возрастает чувственная и наслажденческая составляющая художественного творчества. Отсюда же происходит обостренное внимание к телу и телесности, развивается внимание к пластике, развивается то самое содержание эротического фермента, которое присутствовало лишь некой коннотацией, лишь некой подоплеки многих образов в эпоху классической античности. Фактически можно говорить о том, что уже вот на рубеже нашей эры заявляет, возникает о себе в философии, в эстетике, заявляет о себе проблема развлечения в искусстве и разграничения эротики и порнографии. В общем-то, проблема, которая может быть актуальной, наверное, является актуальной по сей день, но вот на таком философском уровне впервые она, пожалуй, заявляет о себе как раз на рубеже веков, на эпохе уже достаточно зрелой смены, зрелого перехода от античности к эллинизму. Эта проблема не возникала, в принципе, сама по себе, как проблема философская и эстетическая в классической античности. Почему? Так как в Греции эротические сюжеты были отмечены всегда особой эмоциональностью и нежностью, и фактически практически все образы, которые участвовали, допустим, в эротической сцене, были окрашены и вовлечены в идею всеобщей гармонии. В период эллинизма картина несколько меняется, потому что интимный акт уже воспроизводится как, опять же, своего рода категория стиля, и отсюда возникает возможность, да, возникает сама идея каталога сексуальных позиций, которые также как своего рода искусство, как своего рода искусство формы формируется в эпоху эллинизма. И опять же отсюда происходит абсолютизация вот некого уже физиологического элемента, чисто физиологической составляющей, которая и окрашивает эти сюжеты. Фактически эстетика и поныне ищет критерии и границы разделения эротики и порнографии в искусстве. Границы философские, границы аксиологические, ценностные, да, границы и стилевые. Фактически на данный момент, вот на наши дни, наиболее весомыми в этой области, все-таки в области философского разграничения и психологического эротики и порнографии, выступают исследования американца Карла Байнеса, которые разграничивают эротику и порнографию по двум критериям. А именно, какие это критерии? Байнес утверждает, что первый критерий состоит в том, что эротике всегда присущ образ с разработкой характера. Порнография же безлична. То есть фактически это та ситуация, которая была на рубеже классической античности и сменяющей ее эллинизма. Почему? Потому что в классической античности образ был наполнен содержанием, и поэтому все эротические сцены были именно эротическими, а не порнографическими. Второй же критерий, который выделяет Байнес, состоит в том, что восприятие художественно-эротического элемента может быть публичным, даже должно быть публичным, так как оно несет в себе именно интимное, скрытое, эстетически прекрасное и образное содержание. В то время как порнография всегда рассчитана исключительно на приватное восприятие, она носит приватный характер, так как в основном призвана, конечно же, удовлетворять чисто физиологические потребности человека. Вот таковы два философских и этических критерия, которые существуют по сей день и которыми можно признать наиболее весомыми в попытке разрешить эту проблематику, взявшая свое начало еще с рубежа новой эры, да, с начала новой эры. В целом же, говоря об эпохе эллинизма, следует сказать, что последний или закатный период эллинизма, то есть это как раз уже второй, третий, ну или начало четвертого века новой эры, отличается гетерогенностью, то есть различностью, разнонаправленностью духовных состояний и поисков. Прежде всего, он отличается и сосуществованием множества самых контрастных элементов. Однако примечательно, что наряду с существованием культа чувственного, культа порнографии, самой такой эклектикой духовных и рациональных поисков в философии и в искусстве, возникают таким достаточно скрытым, но уже сильным и, может быть, до конца в эпоху эллинизма неосознаваемым лейтмотивом темы загробного бытия и посмертного воздаяния. Таким образом, последние века эллинизма подготавливают почву для философской и для эстетической парадигмы следующей культурной эпохи, тоже величайшей и важнейшей эпохи в развитии человечества, в развитии истории мировой культуры, эпохи Средневековья. Фактически Средневековье наступает уже вот как некое внутреннее, еще раз подчеркиваю, зачастую неосознаваемое в период позднего эллинизма, духовная подоплека неких поисков, некая тоска по начинающемуся новому философскому и эстетическому содержанию. Ну и таким образом, логичным образом, да, и хронологически тоже мы переходим к следующей теме, которая, опять же, последует античности по хронологии и будет являться предметом дальнейшего нашего разговора и рассмотрения, а именно мы будем говорить об особенностях эстетических и, опять же, соответственно, философских представлений эпохи Средневековья. И здесь также следует отметить, что период Средневековья занимает вновь достаточно длительный промежуток времени. Условно эти границы, конечно, не могут быть однозначно четкими. Средневековье занимает время с 5 примерно по 14 века уже новой эры, то есть вновь приблизительно тысячелетие. Следует подчеркнуть, что практически все дальнейшие культурные эпохи, которые уже приходят на смену античности и Средневековья, занимают 1-2, максимум 2,5 столетий. То есть таких масштабных культурных эпох уже более в истории развития мировой культуры не повторится. развития. И далее, когда говорят о средневековой эстетике и о развитии средневековой, ну, далее, в большем плане эстетики, а не философии, принято выделять три больших региона, то есть условно три региона, в которых по различным, не совсем похожим друг на друга направлениях развивалась эстетика в эпоху средневековья. Итак, первый регион, о котором мы будем говорить и который выделяется отдельно, это Византия. Второй регион – это Западная Европа или так называемый западноевропейский регион. И совершенно отдельно существует философия, эстетика и культура Древней Руси, которая тоже начинает развиваться в этот период. Итак, вот на три большие части и будет поделена наша лекция, то есть на три большие темы, разговор о которых еще впереди. В целом же следует сказать, что в основе христианской эстетики, которая и является, конечно же, главной эстетикой Средневековья, лежат несколько иные принципы, нежели в эстетике даже классической античности и тем более эллинизма. Почему? Потому что богословская и философская разработка идей загробного бытия и посмертного воздаяния повлекла перемещение интереса в эстетике к символическому абстрагированию. То есть эстетика, чем она еще даже по формальным признакам принципиально отличается от эстетики античности, она становится символичной, то есть уже нет возможности и нет мысли соединить некую форму и содержание воедино. Высший принцип эстетики – это принцип символа. Именно он и характеризует собой все Средневековье, и теория символизма по-разному осмысливается и разрабатывается в эпоху Средневековья. Фактически центром восприятия в Средневековье становится не произведение искусства само по себе, а его внутреннее или духовное содержание, которое лежит за пределами буквального восприятия и выявляется через заключенный в произведении символический код или символический смысл, на котором и делается акцент в эпоху Средневековья. Начальные этапы развития культуры и эстетики Средневековья в первом регионе, о котором мы и говорим, то есть Византии, отмечены фактически противоборством двух подходов к пониманию роли искусства в христианской культуре. Речь идет об известном и величайшем споре иконоборцев и иконопочитателей. Если говорить вкратце, то следует отметить, что позиции иконоборцев, которые были достаточно жесткими, они основывались на библейских постулатах о том, что Бог есть Дух, и никто его не видел. Фактически одним из самых известных представителей иконоборчества был византийский император Константин V. Вот дух библейский, сосредоточенный на том, что божество изображать невозможно, так как оно превыше всяких форм вдохновлял как раз именно его. Собственно говоря, иконоборческие взгляды были далеки как от античной теории мимезиса, которая была призвана, опять же, прекрасно изображать как подражание, да, своего рода подражание жизни и ритму мира, теория, идущая от Аристотеля, так и от символической теории ранней патристики, разговор о которой у нас тоже впереди, то есть от теории иконописных изображений, от теории символического изображения, духовного, в том числе и религиозного содержания. Крупнейшим же защитником иной тенденции, иного течения в средние века в Византии, крупнейшим защитником и создателем теории иконопочитания был Иоанн Дамаскин. Годы его жизни тоже достаточно четко даны. Это 675 и 753 годы новой эры. Именно Иоанн Дамаскин и разрабатывает одну из первых теорий образов, теорию эстетическую и теорию философскую. Но прежде чем мы непосредственно обратимся к этой теории, следует, наверное, несколько слов рассказать об очень интересном и любопытном житии самого Иоанна Дамаскина. Почему? Потому что с его житием и с его биографией связано почитание знаменитого образа, знаменитой иконы Пресвятой Богородицы Троеручицы. Итак, вкратце житие Иоанна повествует о том, что Иоанн родился, соответственно, в 7 веке новой эры в Сирии, причем в тот момент, когда в Сирии господствовали сарацины, которые, конечно же, были мусульманами. Несмотря на это, отец Иоанна не придерживался мусульманства, фактически он как бы исповедовал скрытое христианство, но не был, не мог быть, конечно же, его виднейшим представителем и почитателем этой религии. При этом отец Иоанн, в силу того, что так сложилась его личная судьба, хотел, чтобы все-таки его сын получил подлинное, настоящее христианское образование, знал об источниках, о переводах Евангелия, которые и формируют собой эту духовную и культурную традицию. При этом житие говорит о том, что отец Иоанна, несмотря на то, что не был мусульманином, занимал достаточно видный пост, он был одним из советников сарацинского князя. И вот однажды, когда сарацины совершали воинствующие набеги на близлежащие, прилежащие к Сирии территории и брали в плен и истязали христиан, зачастую их просто истребляли, житие Иоанна повествует о том, что однажды вот среди пленников был непонятный, но почитаемый другими даже и разбойниками, которые одновременно были пленены с ним, инок. Имя этому иноку было Косма. И вот отец Иоанна Дамаскина, занимая такой видный пост советника при сарацинском князе, умолил князя сарацинского помиловать этого инока, инока Косму, и отдать его в дом его для якобы в услужение. Тем не менее, в иноке этом отец будущего и святого Иоанна, Иоанна Дамаскина, узрел человека образованнейшего и человека, который действительно окрашен был подвигом внутренним духовного делания, подвигом веры. Отец Иоанна не ошибся, инок Косма был действительно одним из образованнейших людей средних веков и того времени, и именно он повествует житие и стал как бы домашним учителем будущего пресвятого Иоанна, наставил его в евангельской мудрости и познакомил и с переводами многих античных источников, которые, как позже мы знаем, именовались источниками христианства до Христа, то есть имеется в виду труды как раз Платона и Плотина, да, то есть вот начинатели этой идеалистической традиции. Далее житие повествует о смерти отца Иоанна и о том, что Иоанн, несмотря на то, что также, конечно же, не принял мусульманство, он все-таки унаследовал высокий и видный пост отца и стал также одним из советников сарацинского князя. Долго и упорно Иоанн работал на этой службе, то есть он переводил тексты, он писал многие письма и послания, и житие говорит о том, что в тот период, когда сарацины в Сирии желали заключить перемирие с Грецией, так как силы их были достаточно ослаблены, в Греции правил император, славившийся своей жестокостью по отношению к христианам, крайней жестокостью, которой удивлялись зачастую даже сами сарацины, и имя его было Лев Исаврянин. Так вот, житие повествует о том, чтобы меня не излагать это в достаточно мелких подробностях, что Иоанн, будущий Иоанн, пресвятой Иоанн Дамаскин, был обвинен в том, что он захотел выдать многие части сарацинского войска на попрание Льву Исаврянину, то есть таким образом как бы написал письмо о том, что Сирия достаточно ослаблена, и лев может напасть на нее и без особого сопротивления завоевать земли Дамаска и земли Сирии. Письмо это было подложным, житие повествует о том, что, скорее всего, оно принадлежало как раз сослуживцам и сподвижникам самого льва Исаврянина, желавшего таким образом истребить уже одного из величайших богословов и известных своей мудростью и праведным житием христиан, которые нашли себе место на сарацинской земле. Князь сарацинский не стал долго разбираться в вине, был крайне разгневан таким изменническим поступком своего ближайшего советника и повелел публично усечь ему десницу, то есть публично отсечь ему правую руку. Далее в житие как раз и повествуется об этом трагическом событии, о том, как Иоанн лишился правой руки, и она, согласно мусульманскому обычаю, была вывешена на рынке для позора и осмеяния. Сам же Иоанн, обескровленный и изнемогший от боли, был унесен в свой дом и там и оставался всю ночь. Житие говорит о том, что в эту ночь Иоанн, несмотря на мучение, боль и потерю крови, удалился в свою молельную комнату и там просил Пресвятую Богородицу о помощи и снисхождении милости Божией на него. И сама Пресвятая Богородица по житию явилась в видении Иоанну, сказала, что он исцелится, и пусть он просит руку свою назад. Далее слуги Иоанна тайно упросили князя сарацинского отдать его руку на погребение, но вместо того, чтобы погрести эту руку, она была принесена в дом Иоанна, где в его молельной комнате чудесным образом по благословению Божию и по слову Пресвятой Богородицы была назад приживлена к его усеченному плечу, Память же об этом событии на теле Иоанна остался, как повествует житие, узкий красный шрам, который как раз и призван был напоминать о том чуде Божьем и о той праведности Иоанна, которой заслужил он величайшую эту Божью милость. На утро, конечно же, все, в том числе и князь Сарацинский, был удивлен и устрашен таким видением благодати Божией на обычном смертном человеке, тем более на его слуге, который заслужил его гнев, вновь просил Иоанна вернуться и быть мудрейшим уже и почитаемым самым из его советников, но после долгих прений Иоанн все-таки умолил князя Сарацинского об одном – отпустить его на покой и для монашеского жития в Саввин монастырь в пустыне невдалеке от Дамаска, о котором и далее и повествует житие, в котором, кстати, по житию и закончил дни свои учитель Иоанна и духовный наставник Иоанна инок Косма, куда отпустила его семья Иоанна Дамаскина для завершения дней своих. Далее житие повествует о том, что в монастыре многие из монахов отказывались быть как раз духовными учителями самого Иоанна Дамаскина, ибо он был человеком образованнейшим и, конечно же, уже известнейшим и беднейшим в то время. При этом, желая стать монахом Черницом, он просил о духовном наставничестве себе. Лишь один старец, известный своим строгим и простым житием и своим послушанием в посте, согласился стать наставником Иоанна. Опять же, не углубляясь в детали, можно лишь сказать, что самые последние, требующие крайнего смирения подвиги послушания, выполнял Иоанн. И среди этого послушания старец наложил на него требования и о том, чтобы он предался смиренному молчанию, то есть чтобы Иоанн не произносил никаких слов, помимо слов литургических, то есть слов молитвенных. Даже этому послушанию последовал Иоанн и также не нарушал завета старца. И завершается повествование, житийное повествование тем, что однажды, в келью, где жил Иоанн со своим духовным наставником, старцем, пришел один из братьев монастыря, крайне опечаленный кончиной своего родного брата, который сослужил и был иноком в том же монастыре. Брат, оставшийся в живых, еще сочетавший дни свои в миру, был крайне удручен и плакал. И сердце Иоанна исполнилось горестью и скорбью. Он начал сочувствовать пришедшему к нему в слезах брату и произносить некие поминальные каноны и не совсем известные еще тогда молитвы. Эту сцену увидел старец, возвращавшийся во свою келью к своему послушнику, и был крайне разгневан тем, что послушник, на которого наложен обет молчания, таким образом ведет себя. На что Иоанн покаялся перед старцем, пал ниц и умолял его о прощении. Старец же наложил на Иоанна жесточайшую епитимью в виде вычищения отхожих мест в монастыре и входов в кельи. Но далее, как повествует житие, в первую же ночь после того, как Иоанн совершал свое жесточайшее послушание, исполнял эту епитимью, старцу во сне явилась Пресвятая Богородица со словами и с вопрошанием, зачем он перекрывает тот живой источник слова, который произведен самим Господом и который благословен самим Господом, как бы наставляя старца в том, что не следует более препятствовать Иоанну в его не только молебной, да, и в его не только литургической деятельности, но и в том, что он сочиняет блистательные и великолепные гимны. И старец снял с Иоанна свою епитимью, и с этого момента повествует житие Иоанном и написаны его и теоретические работы, в числе, к числу которых относится его философский трактат «Диалектика», и многие гимны, и прославляющие Господа, и также гимны, которые существуют до сих пор как погребальный канон, и которые читаются в том числе и в рамках православного богослужения при погребении усопших. Вот так, таким образом, вкратце, конечно же, повествует житие о том, как сложилась личная судьба великого источника, да, великого источника Божия Иоанна Дамаскина. И далее, вот возвращаясь к нашей уже, собственно, философской и эстетической проблематике, мы и говорим о том, что именно Иоанн был тем, кто разработал первую теорию образа. Почему? Потому что сущностной характеристикой образа или сущностной характеристикой иконы по Дамаскину выступало прежде всего подобие вечному источнику, подобие прототипу, которым и был сам Господь Бог, при обязательном наличии несовпадений. То есть Иоанн говорил в том числе и в своем философском трактате «Диалектика» о том, что образ близок к оригиналу, но никогда не может являться его точной копией. И, следовательно, неописуемого Бога изображать невозможно, но воплотившегося Бога изображать не только можно, но и нужно, поскольку Христос в своем сошествии на землю и принял образ Бога человеческий, принял именно истинно символический и истинно глубокий по своему содержанию образ. Таким образом, вот эта теория образа Иоанна Дамаскина, она и развивается, фактически является таким вот поздним итогом его жизни, его подвижнической жизни и многих до этого написанных и хвалебных, и, как я уже сказала, погребальных канонов, которые явились своего рода тоже актом иконопочитания. Почему? Потому что они являлись частью церковной службы, частью службы литургической. Далее, если говорить о том, все-таки каковы были предшественники этой традиции до Иоанна, говоря о традиции иконопочитания, следует упомянуть псевдо-Дионисия Ареопагита или псевдо-Дионисия. Почему? Потому что именно этому автору, кстати, до сих пор неизвестному, так как имя псевдо-Дионисии из самого имени, это видно, оно вымышленное, оно, скажем так, условное, потому что текст, написанный этим автором, носит название Ареопагитики и является памятником религиозно-философской мысли V начала VI века. При этом, что характерно, что в этом тексте, автор которого до сих пор не известен, существуют различные версии о том, кто же все-таки написал этот текст, вплоть до того, что им все-таки был Дионисий, один из первых христианских епископов Афин, вплоть до того, что автором этого текста был малоизвестный и, скорее всего, закончивший даже жизнь свою в черном монахом, каким и был грузинский монах Игор. Опять же, повторяю, до сих пор точное авторство этого текста не установлено. Но что характерно, что весь мир в Ареопагитиках в этом тексте рассматривается прежде всего как своего рода иерархическая система восхождения человека к Богу и как некая лестница, да, с другой стороны, по которой осуществляется передача высшей истины или высшей энергии от Бога к человеку по иерархическим ступеням восхождения. Характерно также, что именно в этом памятнике, то есть в Ареопагитиках V начала VI века, ну, собственно говоря, других Ареопагитиков и не существует, представлены две традиции богословской мысли, которые обозначены терминами апофатическое и катафатическое богословие. Апофатическое богословие, которое берет начало и достигает своего развития в этом памятнике, предполагает так называемое отрицательное повествование или отрицательное богословие. Это означает, что любые рассуждения о божестве могут быть только отрицательными, так как Бог превыше всякой сущности, превыше всяких определений и, соответственно, превыше определений и вербальных. Катафатическая традиция богословия, которая также присутствует и сопровождает, да, сопутствует апофатическому богословию в этом памятнике, как раз является традицией положительной, которая мыслит выражать божество в вербальных понятиях, в вербальном языком, но, естественно, только в превосходных степенях. И вот далее в Ареопагитиках повествуется о том, что восхождение человека к Богу осуществляется путем антиномического, то есть противоположного или контрарного уподобления человека Богу, а передача истины сверху вниз – реализуется буквально в форме неких озарений. Опять же, теория, как я думаю, уместно подчеркнуть, как-то отсылающая нас и напоминающая нам о философском учении Плотина. Далее, согласно Ареопагитикам, одной из форм передачи человеку духовного света выступают как раз символы, образы или иконописные изображения. В том числе в сферу этих символов и образов входит практически вся область, вся сфера искусств, изящных искусств, которые означены религиозным содержанием, и священных текстов. Псевдо-Дионисий, соответственно, в этом памятнике наиболее полно для своего времени разрабатывает также теорию символизма, да, теорию, которая фактически продолжает, является своего рода коррелятом теории образа Иоанна Дамаскина. Значит, в этом памятнике символы служат одновременно сокрытию и выражению истины. Опять же, это идет параллельно вот той самой традиции апофатического и катафатического богословия, о которой и мы и говорили в контексте этого памятника. Главное назначение символа, согласно ареопагитикам, заключается в том, чтобы возбудить душу и направить ее на восприятие высших духовных ценностей, а не изображений как таковых. То есть таким образом идет уже, собственно говоря, философское обоснование теории символа и символического учения в этом достаточно раннем тоже памятнике христианской мысли. И таким образом позднее для всей Византии икона, вот черпая свои традиции и из философских и эстетических трактатов и работы Иоанна Дамаскина, и из ареопагитик, икона для Византии становится особым символом, который не только способен вознести дух верующего в горние сферы, но и который в состоянии реально изобразить происходящее в земном мире. И таким образом осуществляется вот именно своего рода встреча или сочетание двух миров, когда мир горний, то есть мир запредельного и божественного, встречается или сочетается, или по-другому открывается человеку в иконе, открывается миру здешнему, миру человеческому, то есть миру дольнему. И одновременно икона является и сакральным символом, который наделен святостью и силой изображенного на ней персонажа или священного события. Это, опять же, черта, отличающая и характерная исключительно для традиции иконопочитания, и, опять же, которая настаивает на том, что в иконе заключена некая духовная энергетика, некое внутреннее сакральное содержание, которое характерно исключительно как бы для символа, для религиозного образа, а не для простого эстетического явления. И фактически на Вселенском соборе 787 года был завершен спор иконоборцев и иконопочитателей, в котором в результате этого спора восторжествовал постулат о том, что буквально повествование выражает письмом то же самое, что живопись красками. И священнослужители опирались на тезис и призывали к тому, что книги доступны немногим, в то время как художественное изображение может постоянно, сознательно и бессознательно воздействовать на любого человека и даже на обывателя. И второе. Предполагалось, что живописец должен делать акцент на натуралистическом изображении Христа и в том числе и страстей Христовых, чтобы усилить в зрителе эмоциональное вживание и чувственное восприятие. То есть таким образом икона должна была осуществлять или отвечать и чисто человеческим, то есть чисто антропологическим потребностям в приобщении людей к христианской религии. Все более и большее количество втечение людей в эту религию. Поэтому вот такое завершение спора иконоборцев и иконопочитателей в 787 году фактически как бы послужило началом таким философской базы и началом той традиции иконопочитания и создания множества произведений, величайших произведений искусства в Византии, о которых у нас еще речь тоже впереди, на вот этой вот философской и эстетической базе, сформировавшейся в первые ранние века христианства. Иными словами, отцы церкви на VI Вселенском соборе заложили основы регламентированного искусства, позже ставшего каноническим искусством и составившего основу вот всей той культурной и очень строго регламентированной традиции Византии, которая и разовьется в грядущие века. Фактически каноническое искусство – это было искусство с четко определенными внутренними задачами, которые предоставляли духовенству наиболее подходящие для культа. Однако свою ценность византийская мозаика и живопись, и в целом то эстетическое направление в искусстве Византии обрели, наверное, именно в силу того, что не пошли по строго регламентированному пути. Опять же, сохранилась вот та самая теория искусства как символа, как образа, но регламент в иконописных изображениях, мозаичных и живописных, сохранялся не напрямую, то есть регламенту следовали не четко, не соблюдая буквально те предписания, которые были разработаны духовенством. Был выработан особый изобразительный язык. Фактически он был далек от иллюзорно-натуралистических приемов, который и сыграл ту, можно сказать, определяющую роль, которая позволила в эпоху развития и создания византийского искусства уже и проявиться индивидуальному началу и индивидуальной художественной интуиции автора. Ну, а далее уже конкретно о тех произведениях искусства и, собственно говоря, о том, стиле, который был характерен для византийского мозаичного искусства, для византийских росписей, которых немного, но которые тоже есть, и для архитектуры храмов Византии, и преемственной ей уже потом архитектуры храмов Древней Руси, мы будем говорить в следующий раз, да, будем говорить на уже этапе, который будет посвящен конкретно искусству Византии. Вот, и на этом мне хотелось бы завершить такую первую вводную часть лекции, посвященную началу эпохи Средневековья, опять же, формированию ее философской базы и эстетической проблематики, которая, я подчеркиваю, всегда возникает как следствие, да, как своего рода выход из создающейся проблематики философской, и обратиться уже в следующий раз к более подробному рассмотрению искусства Византии и эстетической проблематики византийского и других регионов. На этом наша сегодняшняя лекция завершена. До следующей встречи. До свидания.